Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Презентация книги «Путин. Оперативник в Кремле». Споры по поводу скульптур советского периода в Литве. И во второй половине часа «Петербург свободы». В гостях у Виктора Резункова политик Григорий Явлинский. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Вашингтонском институте Брукингса состоялась презентация книги Фионы Хилл и Клиффорда Гедди «Путин. Оперативник в Кремле». Ее авторы – специалисты по России. В аннотации к мероприятию сказано, что Владимир Путин с ядерным арсеналом 8000 боеголовок представляет собой величайший вызов европейской безопасности и международному порядку. Рассказывает Владимир Абаринов.
О президенте России часто говорят, что он живет в вымышленном, иллюзорном мире. Но ведь он верит в этот мир. Как считает известный американский политолог Роберт Джервис, при анализе внешней политики убеждения людей, принимающих решения, гораздо важнее реальной картины мира. Фиона Хилл и Клиффорд Гедди поставили перед собой задачу реконструировать ход мысли Владимира Путина, проследить эволюцию его взглядов на Запад и, прежде всего, на Америку. Фиона Хилл.
Если бы мы сидели здесь год назад, в феврале 14-го, когда кризис на Украине только начинался, мы обсуждали бы тогда соглашение, достигнутое при посредничестве министров иностранных дел нескольких европейских стран. По этому соглашению Янукович оставался у власти еще на почти полный календарный год до следующих выборов. Мы имели определенное понимание того, что там происходит. Мы видели в этих событиях стихийное восстание против дурного управления, коррумпированного лидера, который пытался сыграть на противоречиях между Западом и Востоком, с тем, чтобы получить лучшее от обеих сторон. Но вскоре мы увидели, что бегство Януковича из Киева буквально ошеломило Кремль. Как это так? Янукович только что был президентом, а теперь он уже никто. И появилась совершенно иная интерпретация случившегося. Януковича свергли Соединенные Штаты в сговоре с Европейским Союзом. Стало очевидно, что мы совершенно по-разному интерпретируем события. При этом нам, как и многим из тех, кто занимается изучением России, было, в общем, понятно, почему русские и Путин интерпретируют их именно так.
Клиффорд Гедди – специалист прежде всего по российской экономике, поэтому его спросили об экономических воззрениях Путина и о том, как эти воззрения выражаются в его внешней политике.
Фиона и я говорим о предмете этой книги, господине Путине, с тех пор, как познакомились 15 лет назад. В первом издании мы сконцентрировались исключительно на том, как он пришел к власти, каким образом он распоряжается властью, как устроена система управления Россией. Мы почти ничего не писали о его взглядах на внешний мир, и после выхода книги в свет мы сказали самим себе, что теперь мы должны заняться отношениями Путина с внешним миром. Экономический аспект – лишь один из многих аспектов, которые мы начали исследовать. Экономика России вся держится на нефти. Нефть повышается в цене, в России экономический бум. Цены на нефть падают, начинается спад экономики. На самом деле, даже без санкций, российская экономика сейчас находилась бы в состоянии рецессии из-за нефтяных цен. После кризиса 2008 года экономика России пришла в плачевное состояние. Но цены на нефть вернулись на прежний уровень. Дела в экономике наладились, и у нас есть ощущение, что урок не прошел даром. Это одна из тем нашей книги. Путин умеет извлекать уроки. Он смотрит на исторические примеры, на результаты собственных действий и учится. Урок, который он усвоил из глобального финансового кризиса и последующего восстановления, заключался в том, что победителем в глобальном экономическом соревновании становится тот, чья экономика в период всеобщего роста растет быстрее. Но теперь, думаю, его взгляды изменились. Теперь он считает, что побеждает тот, кто проявляет устойчивость к потрясениям. В этом причина, почему он так сосредоточен на создании Евразийского союза. Не потому, что он хочет составить конкуренцию Европейскому Союзу, как считают некоторые. Это не попытка стать великой мировой или хотя бы региональной экономической державой. Это главным образом оборонительный механизм, способ защитить российскую экономику на случай нового глобального кризиса. Его логика при этом такая. Я пытаюсь защитить свою страну, создаю Евразийский союз, но Украина – ключевой элемент всей конструкции. Без такого торгового партнера, как Украина, весь проект лишен всякого смысла. И в тот момент, когда я пытаюсь осуществить проект, появляются европейцы, появляются американцы, которые, конечно же, контролируют европейцев, и они вырывают из фундамента здания Украину. Это неспроста, как выражаются русские. Это враждебный акт. акт.
Как родилась концепция русского мира? Почему Путин стал ее приверженцем? Фиона Хилл.
Он не занимал такую позицию в 90-е годы, но это был период, когда при Борисе Ельцине была сформулирована концепция ближнего зарубежья. Тогда многие российские политики говорили о праве России защищать интересы русскоязычного населения и этнических русских. Здесь есть различия. Русскоговорящий может считать себя представителем другой этнической группы, но при этом его родной язык русский. И было, кроме того, очень сложное понятие «соотечественник», которое вышло в то время на передний план. Соотечественник — это тот, кто в советский период чувствовал какое-то родство с Центральной Россией. Это может быть кто угодно — армянин или грузин, таджик или представитель другого народа. Это тот, кто ощущает свою культурную близость с русским языком, культурой в широком смысле и, возможно, религией России. В 90-е годы происходит сдвиг в российском мышлении. При Борисе Ельцине уже по всей территории бывшего Советского Союза бушуют конфликты на этнической почве. Это и конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха и гражданские войны в Молдавии и Грузии. Параллельно на этом фоне идет спор России и Украины по поводу Черноморского флота. И возникают вопросы о том, что произойдет после всех этих разделов с людьми, которые ассоциируют себя с центром. И вот что интересно, если обратиться теперь к захвату Крыма. Мы цитируем в книге коллегу, который оказался в Душанбе, в Таджикистане, в тот момент, когда Путин произнес речь об аннексии Крыма. Довольно многие таджики ликовали: «Крым наш». Они радовались захвату Крыма. И наш коллега спросил: «Минуточку, вы таджики, чему вы радуетесь? Ведь не Таджикистан присоединил к себе Крым». Но у них было ощущение, что исправлена историческая ошибка. Многие таджики все еще остро переживают ностальгию по советским временам. И, разумеется, Таджикистан посылает в Россию множество рабочих мигрантов. Многие таджики имеют двойное российско-таджикское гражданство, и они считают, что корни всех проблем кроются в распаде Советского Союза, когда люди, населявшие его, оказались разделены границами. Это то самое чувство ностальгии по утраченному общему государству, о котором много раз говорил Путин.
Каким образом Путин превратился в яростного антиамериканиста? Клиффорд Гэдди.
Нет никаких признаков неистового антизападничества, антиамериканизма в том, что он писал и говорил в 90-е годы. Прежде всего, Путин просто вообще ничего не знал о Соединенных Штатах. Он, возможно, никогда не встречал американцев. Может быть, мы ошибаемся, но у нас нет никаких свидетельств, что он встречал американцев до того, как вернулся из Дрездена в Санкт-Петербург и был направлен в качестве действующего резерва в Ленинградский государственный университет. Затем он стал заместителем мэра Санкт-Петербурга и в этой должности вдруг стал вести дела с большим количеством американских бизнесменов, потому что это его работа. Она состояла в том, чтобы взаимодействовать с западными предпринимателями и инвесторами, создавать экономический и деловой климат в Петербурге, и он заключал сделки, выдавал лицензии, он превратился в дельца. Но на протяжении 90-х годов и позднее, когда он получил власть, сначала как премьер-министр, затем президент в 99-м и 2000-м годах, его отношение к Западу, это совершенно ясно, заключалось в следующем. Все, что мы хотим от США и Запада в целом, просто оставьте нас в покое. Тон почти умиротворяющий. Вы пытались помочь нам в 90-е? Сюда понаехали все эти советники, старались наладить нам экономику. Проблема в том, что вы просто не понимали Россию. Путин не единственный, кто имел такую точку зрения. Аналогичные чувства питали многие русские всех политических оттенков. Они были не обязательно настроены против попыток Запада помочь. Они говорили: просто вы не знаете, как это делать, потому что вы не русские, вы не понимаете нашу систему, и потому все портите. Но было и другое отношение, что очень важно, открыто высказываемое Путиным. Мы, русские, советские, сами виноваты в своих бедах. Мы создали Советский Союз, коммунистическую партию, загубили нашу экономику и общество. Мы почти разрушили ценности, преследовали церковь. Все это сделали мы сами. Теперь дайте нам все исправить. Это наша проблема. Сами и будем исправлять. Большое спасибо. Просто не мешайте. Он пришел к власти, как мне кажется, будучи убежден, что то, что он собирается делать, Запад будет более или менее приветствовать. Потому что одна из главных его проблем — это исламский терроризм в Чечне. И когда произошло 11 сентября, у него появилась надежда. Наконец-то Запад поймет его. Исламский терроризм — вот настоящая проблема. Именно это я пытаюсь сказать вам. Почему же вы не слушаете меня? Но Запад продолжал не слушать. Что же произошло? Думаю, постепенно у него возникло чувство, что Соединенные Штаты не безразличны. Они просто некомпетентны. Они не умеют вести международные дела, проводить экономическую политику. Ничего не умеют. И постепенно из этого убеждения вырастало новое. Здесь важна хронология. Это началось с 2008 года с Грузии. Убеждение в том, что это не просто некомпетентность. Это политика, направленная прямо против России. И когда он пришел к такому выводу, он совпал с главным направлением образа мыслей русских. Возможно, это звучит провокационно, но он в каком-то смысле был большим западником или меньшим антизападником, чем большинство русских.
Название книги «Оперативник в Кремле» говорит об определяющем значении профессионального прошлого Путина на его политику и его методы управления. В чем заключается это значение? Клиффорд Гэдди.
Его прошлое, сотрудник КГБ, это очень важно. Но важно также признать, что это сложный вопрос. Что мы знаем о том, чем он занимался в КГБ? Мы должны реконструировать эти занятия на основании того, что мы вообще знаем о КГБ того периода, когда он поступил туда на работу. Это был особый этап в истории КГБ, когда они пытались, если не заменить методы физического воздействия, принуждения, подавления, методы ГУЛАГа и подвальной тюрьмы на Лубянке, то, по крайней мере, дополнить их кое-какими более изощренными идеями о том, как манипулировать отдельными людьми и массами. У этих технологий, кстати, долгая история. Их использовала царская полиция, и вот они снова всплыли на поверхность. Таким образом, Путин — это человек, которого учили анализировать людей и манипулировать ими, не прибегая без необходимости к откровенной силе. Угроза применения силы остается всегда, и все же это в большей мере психологическое воздействие. Вот почему Путин, когда его спрашивают, что из того, чему вы научились в КГБ, вы используете на посту руководителя страны, всегда отвечает: «В КГБ мы учились работать с людьми».
Это были американские эксперты по России Фиона Хилл и Клиффорд Гэдди, представлявшие свою новую книгу «Путин. Оперативник в Кремле».
О презентации книги «Путин. Оперативник в Кремле» рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Литве разгорелись споры вокруг требующих ремонта скульптур советского периода, которые более 60 лет стоят на главном мосту Вильнюса. Одни считают памятник историческим достоянием, ценным культурным объектом в духе соцреализма, другие добиваются их сноса. Горячее противостояние мнений переместилось из искусствоведческой сферы в политическую и общественную, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Возведенные в 1952 году четыре скульптурные группы по углам Зеленого моста в Вильнюсе состоят из фигур рабочих, студентов, солдат и крестьян. Авторы – выдающиеся мастера литовского искусства, например, Йозес Микенес, создавший в 1939 статую «Литва» для Всемирной выставки в Нью-Йорке. Ценность же этих скульптур сейчас стала подвергаться сомнению. Вокруг требующих ремонта молчаливых стражей моста развернулись нешуточные страсти. Сторонники их сноса утверждают, что фигуры, особенно солдат, оскорбляют чувства граждан Литвы, пострадавших в ходе советских репрессий. В пылу споров с искусствоведами, считающими памятники культурным наследием, объекты противниками были даже названы частью современной информационной войны. Дошло до оскорблений типа «За сколько рублей вы продались, защищая советские символы?» и до того, что защитников скульптур обвинили в том, что они будто бы ждут освободителей, чтобы предъявить сохраненные статуи. Масло в огонь подлило и высказывание одного из экспертов, которое назвало скульптуры «зелеными человечками». Эту же терминологию употребила и советник президента страны по внутренней политике Виргиния Будени. «Если пройти по Зеленому мосту, — сказала она в интервью Женю Радиас, — можно увидеть, что зеленые человечки на самом деле больны, они заржавели, потрескались, угрожают жизни прохожих и проезжающему транспорту, а то, что угрожает людям, угрожает и государству», — сказала она, заметив, «их нужно снять и реставрировать, а потом все будет зависеть от правового статуса скульптур». Именно вокруг этого статуса, охраняемый ли это ценный объект культуры или нет, и ломали недавно копья члены соответствующего совета. Его вердикт – почти все 6 человек за то, чтобы памятники оставались под защитой, и один против. Им оказался глава совета Ромас Пакальнис. сразу после заседания, заявивший, что подает заявление об уходе, и в сердцах сказавший: «Теперь не могу с этими людьми сидеть за одним столом». Вот что он рассказал «Радио Свобода».
Техническое состояние этих скульптур очень плохое. Их реставрировать на месте нельзя, потому что многие из швов надо переварить заново вообще и применять специальную технологию. Это можно делать только в мастерской. Вторая проблема – это памятник какой-то эпохи. Она нам сейчас, особенно для молодых, уже ушедшая, ушло техническое состояние. Если есть желание, можно реставрировать, можно поставить в музей, в который любой зайдет, посмотрит. Все нормально будет. Не обязательно это представлять в самом центре города. Есть подозрение, что некоторые детали этого моста при строительстве в 52-м году были привезены с нынешней Калининградской области. Это военная добыча тогда. Разве мы можем считать военную добычу своим культурным наследием? Даже такая штука. Некоторые предлагают международную экспертизу, что у нас ума нет у самих. Может ли это действительно тот объект, которого надо особенно ценить? И одна деталь очень на мое решение влияла. 4 мои дяди лежат в могилах в городе Утине. Они были партизаны, все погибли в 46-м году. Они меня как бы попросили. Я не мог переступить. Каждый раз, когда я хожу мимо этого солдата, припоминаю, как моя мать в 44-м году, в июле месяце, была поставлена на своей усадьбе возле амбара, чтобы расстрелять. Конфликт с красноармейцами. Мне тогда было 3,5 года, но, поверьте, я тогда выучил русский язык. В тех обстоятельствах хата горит, тебя расстреляем, а мать бледная такая стоит. К этому времени на конях подъехали офицеры Красной армии и разоружили этих солдат, и моя мама стала жива. Дело случая, но все это болит. И, наверное, будет болеть до конца жизни.
Год назад Вильнюсское самоуправление, видя плачевное положение скульптур, тогда объявило конкурс, и ни одна компания по ремонту никто не согласился принять участие. Как вы думаете, почему? Влияет политика?
Есть и политика. Видимо, остановило и то, что в этот объект, насчет которого ведется такая острая дискуссия, лучше не связываться. Вот так.
Говорил Рома Спокальнис. Ситуацию вокруг памятников прокомментировал известный поэт и переводчик Томас Венслова, которому я рассказала об идее инициаторов проведения референдума по этому вопросу среди вильнюсцев.
Это было бы демократическое решение вопроса. Подозреваю, что тогда бы скульптуры оставили, наверное. Может быть, я и не прав. А сейчас страшная эскалация темы. По-моему, этим прикрывают отсутствие реальных действий по укреплению Литвы. Заменяют эскалацией второстепенных проблем. Будь моя воля, я бы оставил эти статуи в покое. Тут действительно как народ решит. Но не правые радикалы, которые называют себя гласом народа, а именно народ. Люди проходят через этот мост, 98% не замечают эти статуи. А если кто испытывает ностальгию по Советскому Союзу, то не за статуи, а за чего-то совершенно другого. Статуи ни в чем не повинны, по-моему. Еще говорят, как же, рабочие, крестьяне, студенты и солдаты – это опоры советской власти. Ну, во-первых, рабочие, крестьяне, студенты – это такие же опоры независимой Литвы, даже больше. Советскую власть они поддерживали очень относительно, а вот независимую Литву вполне поддерживают. Что же касается солдат, это действительно вопрос самый острый и самый сложный, но я вот сейчас из Берлина. 2 памятника советским солдатам, одни из них огромен. Немцы могли бы сказать, это солдаты, которые принесли половину Германии очень неприятный коммунистический строй и держали под своей пятой 50 лет. Но никто в Германии не поднимает голос, что эти статуи надо снять. Немцы народ спокойный, умный и объективный. Я не вижу никакой разницы. Эти солдаты победили нацизм, они победили его также и на территории Литвы и принесли другой строй неприятный и в Литву, и в Германию. Литовцы реагируют по-другому. К тому же у нас есть политики, которые это очень раздувают. В Германии таких политиков как-то не видно. Мне кажется, что немцы умнее. Вы знаете, тут еще есть такой принцип око за око, зуб за зуб. Вот советы уничтожили статую, сделанную крупным скульптором Зикаросом в Каунасе. А вот мы уничтожим статуи, сделанные крупными литовскими скульпторами Микенасом и Пунчусом в Вильнюсе. Это напоминает такой черный юмор. Я за то, чтобы статуи оставили в покое. Думаю, что немало людей, которые так же считают, но слышны почему-то только те, которые считают иначе.
Когда было заседание, это известное, перед этим вы написали им письмо вот с этой своей позиции. Это могло повлиять на голосование?
Не думаю. Мое письмо было достаточно резким, более резкое, чем то, что я сейчас говорю. Ну, бог с ним, оно не предназначено для публики, хотя мысли в нем были примерно те же. Эксперты есть эксперты, они лучше знают. Сейчас слышно, мы разгоним этих экспертов и назначим новых, которые будут исполнять волю нации. То есть не волю нации, а волю тех, кто говорит именем нации. Это очень неприятные повороты, и мне кажется, совершенно зряшные. Не нужно нагнетение страстей в действительно трудный момент, когда надо спокойно, как сказал Гумилев, не бояться и делать, что надо. А вот это не то, что надо. Это, кстати, показывает также и страх. Излишне, это паника. Это не нужно. Собственно, не Владимир Путин включает в информационную войну, а мы сами. Никому эти статуи не были интересны, никому не мешали. Сделаны совсем неплохо.
Скульптура формирует пространство. Если это место останется пустым, то, как выразился один искусствовед, весь этот ландшафтный фрагмент будет посажен.
Другое мнение, что эти скульптуры связаны с самой устойчивостью моста. Снимать на ремонт надо, они действительно сильно проржавели. Но, конечно, это такая хитрая уловка. Вот снимем, а потом не возвратим. И волки будут сыты, и овцы целы. Возвращать или нет, хорошо бы действительно это решил бы референдум. Тогда, что сказал референдум, то и делайте, господа. Это называется демократия. Информационную войну мы сами затеяли. И теперь уже интересуются этим русские пропагандисты. Конечно, мы им подкидываем материал. Но какого черта...
Это был Томас Венслова. Кстати, изваяния на Зеленом мосту, которые столько лет стоят под вильнюсским ветром и дождем, и которых их защитники считают памятником простым людям и прошедшей эпохи, которую из истории Литвы не вычеркнешь, были сделаны скульпторами с натуры. Известный вильнюсский фотограф Андрюс Сургайлис, проходя по мосту, всякий раз вглядывается в скульптуру статной женщины со снопом в руках. Прототипом была его мать Аспазия Сургайлени. «Не было бы этих страстей, все было бы в порядке», — сетует он, — «не будь среди скульптур советских солдат». На очереди мнение человека, строго относящегося к таким памятникам, историка и политика Арвидаса Анушаускаса.
Референдум – это глупость. Насчет истории никто референдума не объявляет. Были ли репрессии, был советский террор, был ли Холокост и так далее. Если видим, что такие предметы, я назову их так, оскверняют память людей, которые погибли в Сибири, их десятки тысяч, которые подвергли советским репрессиям, преследованию коммунистического режима, то не видим в этих предметах никакого искусства.
Как вы объясните позицию членов комиссии?
Этот вопрос не был подготовлен. Предметы соединены с мостом, одно целое, которое регистрирован в регистре. До этого заседания надо было разделить. Мост – это одно, инженерное наследие, эти предметы – другое. Новая комиссия будет принимать решение, но вся эта возня все-таки показывает, насколько наше общество подвержено информационному воздействию извне.
Говорил Арвидас Анушаускас. Свой итог нашей радиодискуссии подводит публицист Пранас Муркус.
Что к сказанному можно добавить? Разве что проблема стара как мир. И начать можно с пашен на месте города Карфагена. Ну а если про Литву, то сожженных или утопленных в болотах и стуканах верховного языческого божества по имени Перун. Империя Красного Разлива в этом, что ни говори, не имела себе равных. Что ж, рушась, она потянула за собой и свое, так сказать, монументальное наследие. В Литве так уж точно. Все, что следовало, снесли. Вот тут возникло желание похвалиться литовской покладистостью. Снести-то снесли, да потом свезли в дальний юго-восточный уголок страны возле Друскеник. Так возник своего рода скансен, парк Грутас, один из желаннейших туристических да просветительских объектов. И волки, так сказать, остались целы, и овцы насытились. В том смысле, что такую возможность сообразивший и исполнивший человек состояние на этом не промотал, наоборот. А вот этот мост и эти декоративные фигуры – другое дело. Все мяуканье покуситься на них сразу глохли, поддержки не имели. Тем более неожиданно нынешние на дрожжах Второй Крымской войны вздувшаяся каша. Тем более неожиданное, что эти скульптуры и так обречены. Скверно после войны отлитые, они расползаются по чугунным швам на брюках, подмышках, промежностях, держась лишь на заплатках да шурупах. Помните, как четверть века тому отваливались руки и головы у фигур на московских высотках? Прежде всего, скульптуры надо спасать. А когда их с этой целью снимут, убедятся, в какой развороченный гальюн превратилось обнажившееся городское пространство. Прояснится их необходимость в этом месте, их красота. Тогда, да что гадать. А ведущийся спор к ним ведь относится лишь частично. Дело тут, кажется, в другом. Ведь четверть века никому, если всерьез, не мешали. Как вдруг крики о национальном унижении. Но вот я, например, чувствую себя национально униженным не ими, а под тем же мостом в наши времена неизвестно зачем подвешенными железяками, напоминающими мужские репродуктивные окружности, да и теми город наводнившими конъюнктурными во вполне советском стиле продуктами мгновенно расплодившихся халтурщиков. Увы, увы, халтура бессмертна и не зависит от общественного строя. Существует тихий человеческий наказ – нельзя кричать громче, чем тебе болит. Но крики все громче, несмотря на то, что хор вроде бы мужской, во всем этом слышится нечто скрыто женское, заместительное. Не в этом ли разгадка? Не того ли вся эта возня, что общество не смеет, трусит, решится и смахнуть с литовского неба тень Люциферова крыла? Имею в виду московские телевизионные каналы.
Комментарий публициста Пранаса Моркуса.
О противостоянии вокруг скульптур советского периода в Вильнюсе рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. А этот час эфира продолжит программа «Петербург. Свобода».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург. Свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня мы в гостях у российского политика, экономиста, лидера фракции партии «Яблоко» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Григория Явлинского. Здравствуйте, Григорий Алексеевич.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о политической и экономической ситуации в стране и в Петербурге в частности. Григорий Алексеевич, ну и первый вопрос, точнее просьба – это просто рассказать, как вам видится, что происходит. Мы с вами встречались год назад в этом же кабинете, как раз после того, как произошла аннексия Крыма. И у меня такое ощущение, что страна до сих пор находится в каком-то шоке от происходящего.
Я не претендую на исчерпывающие определения. Я мог бы сказать так. Это корпоративная система, авторитарная. Она исчерпала все свои возможности внутреннего развития. И началась внешняя экспансия. И эта внешняя экспансия выразилась в том, что началась война с Украиной, попытка реализовать в части Украины доктрину ограниченного суверенитета из далекого советского прошлого. То есть сделать Украину задним двором, буфером. И связано это с тем, что это закрытая корпоративная система, которая сформирована в России. Она избрала для себя, уже начиная с лета 2012 года, антиевропейский, так называемый евразийский путь, и захотела затащить в это же направление силой еще и Украину. Ну, столкновение с настроениями, которые есть в Украине, привели к кровавым событиям, которые мы сейчас трагически наблюдаем. На самом деле, дело заключается в том, что это такой новый поворот, касающийся всего постсоветского пространства. Это как бы разрыв постсоветского пространства. Потому что все субъекты постсоветского пространства, они все сориентированы на Европу. Все. Как и была Россия сориентирована на Европу. Это был как бы общественный договор
что выход мирный, кстати говоря, из социализма, советской системы, при условии того, что вся эта система прекращает свою деятельность, а люди двигаются и создают государство современного европейского типа. Это же и был общественный договор. Он был с вами, с вашей семьей, со всеми жителями нашей страны. Поэтому это все произошло мирно. То, что делает сейчас Владимир Путин, это разворот в другую сторону. В каком-то смысле, но в гораздо более масштабном, это примерно то, что произошло с Януковичем, который вдруг изменил ракурс движения и сказал, я не буду подписывать ничего с Европой и так далее. И это тоже обмануло ожидания. Но в более масштабном, в более широком смысле, это то, что происходит вот с Россией, потому что и Россия, и Украина, и Молдова, и Беларусь, и даже южные республики, я имею в виду республики, например, Кавказ, они все имели в виду, что они строят европейскую модель. А им сейчас предложили другую модель, принципиально какую-то другую, какую точно непонятно, но иную. Ну, как вы знаете в известной фразе, Россия не Европа, как написали чиновники из правительства. И вот этот разрыв, он вот оказался болезненный и трагический. И это создает такой пояс нестабильности колоссальный. Это противоречие, глубочайшее противоречие. И предвосхищая ответы на все ваши последующие вопросы, я в каком-то смысле вам скажу, что мы не будем об этом говорить каждый раз, но все должны держать в голове, ведь вектор должен быть другой. Мы должны двигаться в эту Европу точно так же, как туда движется Украина и Молдова и Беларусь. Просто это исторически предопределено. Это предопределено всем послевоенным развитием Европы. Это просто исторически объективное направление движения. А все остальное – это извращение, это какие-то выдумки, это какие-то химеры, за которые, к сожалению, люди сейчас платят кровью. Их просто обманывают. Им выдумывают какие-то конструкции, какие-то республики независимые. Это же ничего не решает. Тот же самый Крым, хочу подчеркнуть, аннексия этого Крыма. Это же опять вместо того, чтобы все это было поглощено единым европейским пространством, в том смысле, что это должно быть единое общее экономическое и политическое пространство России, Украины, сегодня это превращается во что-то, что я бы охарактеризовал так, время назад. И вот эта борьба с историей, борьба со временем, попытка развернуть историю назад, она будет очень дорогой. Она может быть просто критически дорогой для нашей страны. Мы заплатим за это колоссальную цену. И дело не в санкциях, и дело не в каких-то там американских увещеваниях или угрозах, а дело в том, что нельзя спорить со временем, нельзя спорить с историей. Ну, нельзя возвращаться назад, нельзя войти дважды в одну и ту же воду. Вы можете сколько угодно прославлять наши победы на Куликовом поле или в 1812 году, или даже после этого, но вернуться-то туда нельзя, идти надо вперед, а не искать модели развития где-то позади, в нашем историческом прошлом. То, что мы сейчас наблюдаем, это трагическая вещь, потому что это столкновение с временем. Столкновение с историей.
Григорий Алексеевич, а как вы думаете, насколько долго хватит силы или, скажем так, амбиции у Владимира Путина, как далеко он может зайти? Ведь эти постоянные, ну, скажем, угрозы, уже намеки на ядерный шантаж, да, который вот появляется в последнее время, вы знаете, там некоторые уже политологи обращают на это внимание. И позиция достаточно мягкая, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, лидеров европейских стран, которые допускают, даже доходят до переговоров с Владимиром Путиным.
Значит, что касается угроз, я должен вам с тревогой сказать следующее. Все возможно. Вот заявляю вам категорически, ничего не надо исключать. Что касается европейских лидеров, они растеряны, они не знают, что им делать, и все. Потому что они не слушали вашу радиостанцию. Надо было все эти 25 лет слышать и слушать, что им говорят, что здесь происходит. А вот эта вот удовлетворенность собой, вот такое вот плейбойство, оно привело к тому, что когда наступил час Че, все растерялись, и никто ни к чему не готов, и никто не знает, что с этим всем делать. А говорилось, Потому что то, что происходит сейчас, это конец всего постсоветского периода. Это в этой форме завершается весь постсоветский период. Вот все провалы реформ, они в этом. Все ошибки, допущенные в этом. Вся ложь, которая была за эти 25 лет, она в этом. В чем была проблема? Проблема в том, что создали экономическую систему, в которой намертво срослась власть и собственность. А это означает, что в этой системе нет свободных денег. Нет денег независимых. А если нет независимых финансовых потоков, то значит нет независимых СМИ, политически влиятельных. То это значит, что нет независимых политических партий, больших, сильных. То это значит, что нет гражданского общества, сильного, влиятельного. Понимаете? Вот что означает отсутствие свободных, независимых денег. А что является базой этого? Нет реальной частной собственности, независимой от властей, от государства. Как это случилось? А это случилось через конфискационную реформу Гайдара в 92-м году, а потом криминальную приватизацию, которая за этим последовала. И вот создали вот этот гибрид собственности и власти, когда собственность раздали, просто раздали людям, раздали, просто подарили ее обманным путем. И когда пришел Владимир Путин, он на примере Ходорковского моментально это продемонстрировал. Он сказал: вы помните, как вы получили эту собственность? Вот знаете, я с вами в любую минуту могу разобраться. И поскольку это тот случай, когда все это знают и сами так думают, он очень работает. Это не то, что вам вменяют в вину, что вы тут ни при чем, а то, что вам вменяют в вину, вы знаете, как это было. Вы знаете, в чем здесь суть дела. Вторая проблема, из-за которой это произошло, из-за того, что все эти 90-е годы так никто и не осмелился дать оценку сталинизму, большевизму, государственному перевороту 17-го года и всему советскому периоду.
То есть у вас нелегитимно все равно осталось?
Конечно, конечно. Так никто и не дал оценку всему этому. И это второй дикий провал реформ, который позволил теперь выдумать вот это, что все преемственно, все одно вытекает из другого. А это не так. К чему это привело? Вот если первое обстоятельство привело к отсутствию частной собственности, то второе обстоятельство привело к отсутствию самоидентификации, а следовательно, потери координат во времени. Поэтому можно сказать, вот мы вам возвращаем Крым, а завтра можно сказать, мы вам возвращаем, я не знаю, что, Поднебесную, а потом Аляшку. Утрата самоидентификации, утрата места в системе координат. Это же чрезвычайно важно. И это вторая проблема. Третья проблема, тоже вытекающая из того периода. Это проблема эстетическая. Но так подписывать Беловежскую пущу было нельзя. Ну нельзя в такой форме это делать. Ну нельзя просто собраться и вдруг подписать такое событие. Вот оно сейчас сочится кровью, понимаете? Ну, надо было, чтобы было какое-то обсуждение, было бы какое-то понимание. И поверьте, вопрос о том, где находится Крым, встал бы и получил бы правильный ответ в тот момент. Потому что он имел всякие аргументы. Потому что по-разному можно было к этому подойти. И так далее, и так далее. Понятно, что время шло быстро. Понятно, что надо было быстро принимать решения. Но не так и не такие. Ну вот вам, по крайней мере, три причины, которые описываются большевистской логикой, цель оправдывает средства. Вот они привели к тому, что в 93-м году была принята Конституция, условно. Я не очень верю, что она была принята, но так вроде бы считается. Но суть ее заключается теперь в том, что кто бы теперь ни был в Кремле, он может делать все, что угодно. Все, что угодно. Потому что по тем причинам, которые я сейчас назвал, особенно по вот этой причине, что нет частной собственности, нет независимых источников финансирования, власть бесконтрольна. Власть бесконтрольна. Можно устроить вот это безумие с Украиной. А можно устроить что угодно еще. Вот где корни. Все, что сейчас происходит, оно может длиться долго. Но это завершение постсоветского периода. Это подведение такой трагической черты.
Спасибо, Григорий Алексеевич. Я напомню, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у политика, экономиста, лидера фракции партии «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Григория Явлинского. Обсуждаем политическую и экономическую ситуацию в России. Григорий Алексеевич, давайте остановимся теперь на экономической ситуации. Я знаю, вы в своем недавнем интервью в «Новой газете» говорили, что как можно обсуждать какую-то экономическую ситуацию, когда требуются серьезные политические реформы, в первую очередь. Но все-таки у вас совсем недавно появилась совершенно замечательная статья, в которой вы рассказываете об удивительной зависимости от роста или падения цен на нефть как раз политики внешней России. Вы могли бы в нескольких словах вот сказать примерно вот это, то, что вы изложили?
Ну, там большого фокуса нет, и не я один писал об этом. Это тема бензинового государства. Когда государство живет за счет того, что, условно говоря, продает бензин, бензин есть, государство живет хорошо. Бензина нет, живет плохо. Если говорить чуть более подробно, ну, оно живет хорошо, 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 а потом теряет просто чувство меры и перестает соображать. Когда высокие цены на нефть, кладут ноги на стол. Когда цены на нефть падают, ноги со стола убирают и протягивают руку. Хотя я хочу сказать вам, что экономика нашей страны должна быть такой, чтобы мы спокойно с вами жили, даже если цены на нефть 20 или 10. Мы очень большая страна, у нас очень большие ресурсы, очень большие возможности. Мы могли бы жить совершенно спокойно. Ну, например, когда были высокие цены на нефть, если бы мы решали одну экономическую задачу, одну, создание внутреннего спроса, то мы сейчас, даже в условиях такого кризиса, мало бы зависели от того, сколько стоит нефть. Что такое внутренний спрос? История мировой экономики говорит, что самый могучий внутренний спрос образуется тогда, когда идет массовое жилищное строительство. Но не жилищное строительство, когда какие-то люди строят
бизнес-центры.
Да, бизнес-центры и квартирные дома там на 1500 квартир. А когда вы лично получаете участок земли, пусть 100 километров от Петербурга, и вы там строите свой дом, но государство вас обеспечивает электроэнергией, газом, водой и дорогой.
И гарантией, что не отнимет этот участок.
И гарантией, что не отнимет, естественно. Значит, был период, когда создавались эти так называемые фонд национального благосостояния, того, сего. Из них надо было взять деньги и сказать: возьмите себе там 30 соток, стройте себе свой дом, а мы со своей стороны вам обеспечим дорогу, вам обеспечим газ, вам обеспечим электроэнергию, и вы построите дом для своей семьи, для своих детей навечно. Вот что надо было делать. А это означает мультипликативный эффект, очень, очень сильный. Мультипликатор это будет работать таким образом, что заработает металлургическая промышленность, легкая промышленность, машиностроение. Все заработает. Это обещают людям с 1861 года. Знаете, давно. Нет. Жили как наркоман, пользовались этой ценой на нефть. Впечатление такое, что в одной руке труба с газом, в другой с нефтью, в голове галлюцинации. И сидели так, и ничего не делали. Теперь ломка. Ломка начинается. Но я думаю, что цена на нефть в значительной мере сейчас имеет и политический смысл тоже. В ней наверняка. И в этом смысле Владимир Путин прав, когда он говорит, что там есть политическая составляющая. И мне хочется сказать, а как же вы хотели? А непонятно, что ли, было? А что вы удивляетесь-то? Ведь всем же ясно, где у вас главный источник. Вот вы по нему и получите. Ну вот так. Не могу сказать, что это 100% искусственная мера. Но то, что там есть политическая составляющая, думаю, есть. Думаю, есть. Она не столько снижает цену на нефть, сколько закрепляет низкую цену на нефть. И это действительно является проблемой. Я могу сказать только одно, что впервые за очень долгое время экономические проблемы России все в своей природе носят исключительно политический характер.
Это уникальная ситуация, на самом деле, до этого до сих пор такого не было.
Не было такого, да. Не было.
Вот в этой связи, Григорий Алексеевич, как вы смотрите на те антикризисные меры, на ту антикризисную якобы программу, которую до сих пор не могут реализовать, что ли, попытаться?
Ну, как я вам могу ответить? Я вам могу ответить таким образом, что если вы что-то потеряли, то лучше это искать там, где вы потеряли, а не там, где светло. Искать потерянное нужно не под фонарем, а там, где потеряли. Антикризисная программа должна быть посвящена причинам кризиса. А причины кризиса политические. Поэтому вы сколько угодно можете выдумывать экономические меры, но реально менять ситуацию вы можете только за счет политических решений. Теперь здесь есть интересный момент. Некоторые экономисты говорят, что да, структурные реформы возможны только в том случае, если будет смена политического руководства. Если будет другой президент, там другое правительство и так далее. После этого некоторые известные газеты пишут, это личное мнение автора, а сам он пишет, ну я не призываю к досрочным выборам, ну я не хочу сказать, что нужно что-то свергать, ну вот с такими оговорками. Это все понятно, но вызывает улыбку. А вот я хочу сказать прямо и внятно, а дело не в этом, а дело в смене системы. Если вы в этой системе поменяете этих людей на других, ничего нового не будет. Будет то же самое. Это вопрос смены системы фундаментально. Это вопрос ответить на проблему частной собственности. Это вопрос ответ на тему, что произошло в 90-е годы. Это вопрос ответ на тему осталинизации, советизации, большевизации и государственном перевороте 17-го года. Вот где фундаментальные корни этой системы. Это сейчас мало кто понимает, к сожалению. Но сколько бы внутри этой системы вы бы не меняли людей, это не решает вопрос. Если должность главы государства такова, что глава государства может там делать все, что угодно, и у него нет никаких сдерживающих ограничений, то это не вопрос фамилии. Ну, не вопрос фамилии. Потому что не может огромная страна существовать только от того, хороший характер у человека или плохой. Гуманитарное у него образование или у него образование разведчика. Он вообще любит детей или он больше любит природу. От этого не может существовать огромное государство. Должны быть институциональные рамки, созданные всем народом. И, конечно, антикризисные программы, они эти темы не затрагивают. Я вот анализирую, какие есть предложения, да, вот. Что предлагают бизнесмены? Они дословно говорят следующее. Надо дать такую свободу, как в 90-е годы. То есть просто сделайте, снимите все, да? И мы будем жить в диком предпринимательском варианте. Конечно, выживание в этом случае возможно. Но вот в таких диких формах. Это очень далеко от современного государства, от европейского государства, от цивилизованного государства, от социального государства. Ну, что хотите.
Спасибо, Григорий Алексеевич. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у политика, экономиста, лидера фракции партии «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Григория Явлинского. Григорий Алексеевич, мы находимся в преддверии 1 марта. Как ожидается, в разных городах страны пройдут большие митинги против кризиса, против войны. Я хотел бы вас спросить в этой связи, насколько сейчас, по вашему мнению, ну, скажем так, разнообразная оппозиция способна вообще, если способна объединиться в едином таком, ну, что ли, порыве, чтобы сказать, многотысячное нет тому, что происходит.
Ну, наша точка зрения заключается в том, что говорить сейчас нужно только о войне, больше ни о чем. Мы считаем, что всякие экономические требования и другие требования, при всей их справедливости, они сейчас просто являются производными и неуместными. Как вы знаете, есть разные точки зрения по этому поводу. Наша точка зрения очень внятная. Мы считаем, во-первых, что нужно вернуться к проблеме Крыма и провести международную конференцию по Крыму с тем, чтобы там провести по международным законам и правилам признаваемый Украиной референдум и ответить на вопрос, как и где хотят жить люди. Это чрезвычайно важно. Второе, что мы считаем, что должны быть выполнены Минские соглашения, но в том смысле, прежде всего, что оттуда должны быть выведены все наемники, все отпускники, все, кто туда приехал на отдых, на различных средствах отдыха, вот которые там хорошо известны, что тут должны быть выведены все тяжелые вооружения, что все это должно прекратиться в силу абсолютной бесперспективности и трагичности всего там происходящего. Это надо просто вывести оттуда и прекратить. И третье, что мы считаем, что Россия должна предложить свое сотрудничество мировому сообществу вновь по самым чувствительным вопросам, как, например, борьба с ИГИЛ, для того, чтобы возвращаться в мировое международное сообщество. Вот три минимальные вещи, которые должны быть сделаны. Вот позитивная программа. Вот в части этого, да, действительно, надо выходить и надо говорить об этом. Но должен сказать вам, что ситуация такова, что там могут происходить самые разные вещи. Поэтому это очень личный выбор каждого, кто пойдет на эти демонстрации и на эти митинги. Там будет опасно, там не будет очень просто. Так может быть, потому что существуют всякие другие движения, антимайданы и прочее, прочее. Потому что возможны всякие провокации, все должны быть исключительно внимательны и относиться к этому с большой внимательностью и принимать решения с учетом этих обстоятельств. Это не будет прогулка по бульварам с белыми шариками, как это иногда нам рекомендовали. Дай Бог, чтобы было по-другому. Дай Бог, чтобы власти никаких провокаций не делали. Правда, могу сказать, что если они будут, то это будут абсолютно рукотворные, умышленно спровоцированные вещи. Они могут быть спровоцированными самыми разными силами. И властями, и не властями, самыми разными силами. Поэтому все люди, которые собираются на эти митинги, должны относиться к этому серьезно и ответственно, с пониманием, что это не просто прогулка по улице.
Напоминает 30-е годы в Германии, когда постоянно...
Вот видите, вы сами об этом говорите, это действительно не шутки. Я несу ответственность в каком-то смысле, я вот говорю всем. Да, я считаю, что это не случайно. Такие разнообразные лозунги, тащащие в разные стороны. Не случайно в московской мэрии зарегистрировал сразу аж 11 маршей. Это все не случайно. Это все серьезное дело. И все, кто в этом принимает участие, все должны это понимать.
Григорий Васильевич, 18 февраля было принято заявление политического комитета партии «Яблоко» о политической ситуации в стране. Что конкретно вы предлагаете?
У нас есть подробная программа. У нас есть большая программа, которую мы приняли уже не один год назад по дебольшевизации и десталинизации, которую мы считаем чрезвычайно важной. Она включает в себя целый ряд разделов, связанные и с образованием, и с различными культурными мероприятиями, и с мероприятиями, связанными с исторической памятью, и со всем, что связано с памятью жертв сталинских репрессий, и все, что связано с репрессиями в отношении Русской Православной Церкви и других конфессий. Мы все считаем это очень важным, и это целая большая программа. Я бы рекомендовал всем обратить внимание на это.
Григорий Васильевич, я имел в виду созыв учредительного собрания. Вот можете пояснить вот этот один момент?
Да, это очень важная вещь.
Это краеугольный камень практически.
Это краеугольный камень. Впервые я об этом написал в апреле 2011 года в моей статье «Ложь и легитимность». Мы не раз обсуждали это и на федеральных советах партии, и на различных политических форумах. Да, мы считаем, что завершение советского периода и постсоветского периода – это как завершение столетней смуты. И мы считаем, что оно раньше или позже завершится созывом того самого учредительного собрания, которое было разогнано в январе 1918 года. И на этом собрании будет решено от имени действительно реально народа России о том, какая должна быть Конституция, какое должно быть государственное устройство, как должна управляться страна, как она должна быть устроена и так далее. Мы считаем это чрезвычайно важным. Это, конечно, дело перспективное. И с точки зрения того, что без этого не обойтись, и с точки зрения того, что это может произойти не скоро. Но это та цель переоснования российского государства, обеспечение преемственности между современной Россией и России добольшевистской, России после февраля 17 года, на основе февраля 17 года. Вот эта связка отвечает на вопрос о самоидентификации, о возвращении чувства достоинства, о возвращении чувства истории, чувства страны, чувства самоуважения всему нашему народу.
Спасибо большое, Григорий Алексеевич. На этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы были в гостях у политика, экономиста, лидера фракции партии «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Григория Явлинского. Вел программу Виктор Рызунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.